прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши друзья. Я вас всех приветствую. Сейчас у нас 18:00 по московскому времени, и сегодня у нас четверг, 8 июня. Итак, в эфире передача о прощении. И с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, и, конечно же, Ирина Латашинская, которая всегда бывает со мной и помогает мне, когда я одна в прямом эфире. Итак, напоминаю вам номер бесплатного телефона, который работает на всех прямых эфирах Радио Теос. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И наш сайт radioteos.ru или teos.fm. И как знают наши постоянные слушатели, но если кто-то, может быть, первый раз слушает нашу передачу, это будет вам полезно. У нас на нашем сайте есть такая круглая серая кнопка, под ней написано «Слушать передачу» или «Слушать радио». У меня просто что-то такое произошло, опять какое-то подвисание, что ли, я даже не пойму, в чем дело. Но факт тот, что вот как я помню, эта серая круглая кнопка, и там под ней, значит, слушать эфир или слушать передачу, задать вопрос. Если вы нажмете на нее, кликните мышкой по этой кнопке, то вы увидите, открывается такое окно, с помощью которого вы можете связаться с нами в прямом эфире и задать ваш вопрос. Любой вопрос, который вы захотите нам задать. Так что, дорогие друзья, имейте это в виду и пользуйтесь вот такой вот замечательной возможностью. Это очень легко, это просто, и если у меня сейчас тут все отвиснет, тогда я смогу зайти на тот наш раздел на нашем сайте, куда мы получаем все сообщения. Я надеюсь, что это чудо случится. Я не знаю, что произошло, но вот прям вот буквально за минуту до начала передачи вдруг вот это вот произошло. Знаете, какое-то испытание моей нервной системы. Господи, вот помоги как-то, потому что я уже не знаю. Я всегда начинаю как-то немножко нервничать, когда происходят вот такие вот заминки, неполадки с техникой. И Ирина это хорошо знает со скайпом, там с чем-то. И я прям как-то, очень для меня это сложно. Но вот это происходит. Но к счастью, и я думаю, слава Богу за то, что вот он как-то вот меня надоумил, и я все это сделала, хотя так думала, что, ну, может быть, не обязательно, ну, вот почта, в почте же все это есть, и на сайте на нашем все это есть, и все-таки я не поленилась, и я, так сказать, вот все письма себе на десктоп, да, вот как создала такой документ, и они, у меня письма есть на десктопе, и есть все сообщения, которые пришли, которые я не успела прочитать вот в дневной передаче, так сказать, но они какие-то из них нам пригодятся, сейчас, поэтому, к счастью, все это у нас есть в наличии, и таким образом мы сможем с вами проводить передачу о прощении. Так что вот, пожалуйста, присылайте свои сообщения, тем не менее, все равно, потому что когда отвиснет, я смогу зайти и прочитать их, ну, или потом заскочу, зайду, перезагружу компьютер. Сейчас я просто боюсь это делать во время эфира, потому что это связано со скайпом, мы тогда мы с вами просто будем вне связи. Вот, но потом я это сделаю, и в любом случае я их все увижу, даже если вдруг вот сейчас не смогу. Итак, значит, я вам сказала о том, как можно дозвониться, я вам рассказала, как прислать свои сообщения. И я скажу еще, что на нашем сайте есть разделы, которые называются «Передачи». И там вы найдете архивные записи всех передач, которые выходят в прямом эфире, в том числе и передачи о прощении. Просто вам нужно будет зайти в раздел «Передачи» и выбрать передачу о прощении. И вы попадете в архив записи именно этой передачи. И также есть раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров ведут свои блоги, делают какие-то свои заметки, записи, точно так же делаю и я. Но у меня две передачи «Надежда для души» и «Прощение». И поэтому мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И там записи по всем передачам, которые я веду. Ну вот, самое главное я вам рассказала. И единственное только, что вот во всех записях и передаче «Надежда для души», и к передаче о прощении – Вот все записи, которые я делаю в моем блоге, заканчиваются моим электронным адресом. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, имейте в виду. Если вдруг у вас возникает такое желание прислать свое письмо, пожалуйста, это делайте. И вот, как я уже сказала, видите, к счастью, я вот делаю копию текстов этих писем, пишу имя того, кто мне прислал эти письма. И вот чаще всего я именно так и делаю. Просто мне так удобнее. А на самом деле вот сейчас я вижу, насколько это полезно, как это выручает вот в таких вот ситуациях непредвиденных обстоятельств. Итак, мы с вами сейчас будем говорить о прощении. Но я хотела бы вот что только сказать. Сегодня днем мы обсуждали в передаче «Надежда для души» вопросы, которые прислала Лера от членов своей группы. Там был вопрос, как сделать, чтобы Бог проверял каждое мое решение. И был второй вопрос, как узнать, что Бог запланировал для меня на остаток моей жизни. И я попросила наших слушателей, чтобы вот вы там, если у вас есть какие-то соображения на этот счет, чтобы вы прислали, какие ссылки из Библии вот могут ответить на эти вопросы. Потому что я считала, что на эти вопросы в Библии как раз не дается вот такой ответ. Именно вот так, как были заданы эти вопросы. Я получила сообщение от Артема из Эстонии. Он пишет: «Добрый день, Наталья Аркадьевна. По мотивам письма Леры пришли на память места Писания о том, что Бог запланировал для меня». И Артем обращает внимание на первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, 3 стих, слова такие: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И второе место – из первого послания Тимофею, 2 главы, 4 стих. «Который хочет», то есть имеется в виду Бог, «который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Спасибо вам большое, Артем, что вы прислали эти ссылки. Я думаю, что, наверное, это будет полезно тем из наших слушателей, которые пока еще недостаточно хорошо знают Священное Писание. Но, есть «но», Артем. Вот я не просто так думаю, я практически уверена в этом, что те люди, которые задавали свои вопросы, это люди, которые в группе Леры. И в этой группе они уже, как я понимаю, не первый год. Ну, потому что просто Лера уже давно наш постоянный слушатель. И вопрос был задан, как сделать... Как узнать, что Бог запланировал для меня на остаток моей жизни? Это задает человек, который уже в церкви, который уже с Богом, который занимается изучением Священного Писания. И я думаю, что это не вопрос о том, что вот воля Божия есть освящение ваше, и что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я думаю, что тут вопрос стоит именно о том, что Бог запланировал для меня. То есть Лера в своем первом послание, в первом сообщении, как раз она расшифровала, что вот стоит за этими вопросами. То есть, какую работу, какую карьеру, какой институт, то есть, где учиться, да, там, за кого выходить замуж. То есть, вы понимаете, да, что это другое, это не то, как бы вот, что сказано в Писании, это как бы та воля Божия, которая на самом деле для всех людей. Теперь дальше. Как сделать, чтобы Бог проверял каждое мое решение? И Артем пишет по поводу этого. И он приводит слова из вот один из самых моих любимых псалмов, 138-й псалом, стихи 23-24. Это псалом Давида. Давид, обращаясь к Богу, говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я очень люблю этот псалом. И мне очень дороги эти слова. И я очень часто молюсь этими словами в своих молитвах к Богу. И очень часто молюсь этими словами, когда молюсь за тех, кто обращается с просьбой о молитвенной поддержке. Но я думаю, что когда задается вопрос, как сделать, чтобы Бог проверял каждое мое решение, вот эти слова, это тоже не могут быть ответом на вот этот вопрос. Ведь эти слова сказаны Давидом, когда Давид в опасной ситуации. И он окружен врагами. И он взывает к Богу и говорит ему о том, какие мерзкие эти враги, как он ненавидит их, что эти враги, они еще и враги Бога, и что пусть Бог их накажет, этих врагов. Он говорит об этом Богу. И, конечно, в его сердце и ненависть, и злость на этих врагов и так далее. И потом вдруг, вот после всех этих слов, ненавижу я их там и так далее, вот эти слова: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Этот какой-то очень такой резкий и странный переход. И как-то у меня было так, когда я молилась над тем, чтобы просто вот, ну, все-таки понять, вот, что, вот, потому что меня этот вопрос очень интересовал. И вдруг во мне пришло такое понимание, что, ну, мы же текст читаем. Мы же не слышим, как молится человек. Вполне может быть, что вот он излил свою боль, свое огорчение, свою ненависть, свой страх, вот все-все-все это он излил перед Богом. И потом была пауза. И потом он прислушивался к тому, что скажет ему Бог. И, услышав что-то, вот что-то такое, ощутив в себе, поняв что-то такое от Бога, уже совсем другим голосом, другим тоном он обращается к Богу и говорит ему, уже говорит ему даже с покаянным каким-то чувством: «Испытай меня, Боже», уже не о врагах, а о себе. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И я очень вам благодарна, Артем, за то, что вы напомнили эти строки. И я считаю, что эти строки вообще очень уместны в передаче о прощении, потому что очень часто мы с вами, когда против нас согрешили, мы обвиняем этих людей, мы полны негодования против них, как они несправедливо поступили, как они нас обидели и так далее, и так далее. И это правда. Очень часто это правда. Но мы порой не видим себя. И даже если мы правы, и эти люди не правы, и несправедливо нас обидели, но вот то, как мы говорим о них, как мы думаем о них, и что в наших сердцах против этих людей, это очень мало соответствует тому состоянию, которое должно быть у христианина, возрожденного свыше Святым Духом. И поэтому вот эти слова, которые говорит Давид: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный», эти слова просто напрямую, когда мы говорим о вопросе прощения, направляют нас к тому, чтобы мы прекратили обвинять других. Бог с ними будет разбираться, он так и говорит: «Мне отмщение я вас дам, а вы не мстите за себя и не ищите этой мести, оставьте это мне. А вот вы думайте о том, чтобы вы сами испытывали себя, проверяли себя, и чтобы просите меня, чтобы я помог вам в этом процессе. И чтобы вы сами посмотрели, вы-то сейчас на каком пути стоите, когда вы полны, так сказать, вот этой горечью, когда вы полны обиды, когда вы хотите, чтобы ваши, те, кто на вас как бы вот против вас согрешил, были наказаны. Вы чем наполнили? Наполнили чем ваши сердца? И просите меня, чтобы я направил вас на путь вечный». И я вам очень благодарна, Артём, за то, что вот так получилось, что вот эти слова, которые вы привели, они не очень отвечают на тот вопрос, который был задан, но они очень уместны в передаче о прощении. Еще раз примите мою большую благодарность. И, наконец, я попросила, чтобы вот хоть кто-нибудь вспомнил точную ссылку на тех слов. Вот я вам приводила пример слова из книги «Экклесиаста». «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». И Артем дал эту ссылку. Представляете, какой молодчина. Вот он нам прислал, это книга Экклесиаста, 9 глава, 10 стих. И там как раз вот этот стих: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знаний, ни мудрости». Ну, вот так написано в этой книге. Но самое главное, что пока мы можем, пока мы здесь, да, мы с вами можем принимать решения, и нам нужно с вами принимать верные решения, чтобы это было по сердцу Бога, в соответствии с Его волей. И тогда будет все хорошо, и с нами будет все хорошо, и у нас есть большая надежда на то, что будет хорошо и с теми, кто нам дорог. Даже если сейчас, пока еще мы тут живы, может быть, там кто-то из них не обратится к Богу, но есть большой шанс на то, что пусть мы уйдем, но мы с ними встретимся на небесах, потому что потом по нашим молитвам, вспоминая о нас, о нашем примере, о нашей вере, о том, во что мы верили, что мы были верны этой своей вере, что мы старались жить в соответствии с ней, что мы не скрывали своих ошибок, что мы были честны с ними и стремились делать так, как нас учит Господь. Очень может быть, что этот пример когда-то, вот настанет момент, и они оценят, и они увидят красоту веры, красоту Христа, величие Его любви, Его подвига, и они захотят быть с Ним, они захотят прийти к Нему. И мы встретимся, и мы будем с Господом и с ними вместе. Представляете, какое это будет счастье. Так что вот, прекрасно. Спасибо вам большое, Артём. Вот это, значит, я сделала. Теперь еще я получила ответ от Маши. Мы тоже говорили вот как раз об этом. Я начала как раз в передаче, говорит, «Надежда для души». И Маша вот на днях задавала вопрос, что делать, если парень стал касаться твоей груди, мы верующие, но нарушили границы. Я отвечала на этот вопрос, и я на него ответила. И я получила отклик от Маши. Маша написала о том, что... Я считаю, что это неправильно, то есть то, что произошло между ней и парнем, что это неправильно. Но как теперь выстроить правильно отношения? И, Маш, я вам отвечу достаточно коротко. Я думаю, что здесь не надо многих слов, потому что мы достаточно подробно поговорили об этом в передаче «Надежда для души». Вы поняли, что это неправильно, вы это знаете. Вы говорите, как теперь выстроить отношения, то есть как теперь, что можно исправить? Понимаете, если вы, допустим, сейчас начнете говорить о том, что как это плохо, там как-то, может быть, стыдить и так далее, молодой человек может подумать, что вы вот просто решили теперь как бы изображать какую-то недотрогу. Ну, я не знаю, может быть, он так и не подумает, но, в принципе, может быть, такая реакция какая-то. Я думаю, что самый правильный вариант, вообще, вот, на мой взгляд, всегда самый правильный вариант, просто говорить так, как и есть. Я думаю, что вы вполне можете ему сказать, и я думаю, что, скорее всего, так и было, что когда это произошло, вы просто очень растерялись. И вы не знали, как себя вести, как правильно поступить. Вы побоялись обидеть его. И поэтому вот как бы позволили ему это. Но потом вы очень переживали из-за этого. Вы очень расстроены, вы смущены, вы в сомнениях. Вы переживаете о том, как это перед Богом. Вот мы говорили об этом в передаче. И вы можете ему это сказать, что мне очень плохо от того, что произошло. Мне очень плохо, что мы вот так нарушили те заповеди, которые дает Господь. Что мы нарушили его слова. Он говорит, даже думать так не надо. Уже даже мысли такие, они греховные. А мы это приступили. И просто сказать своему парню: ты прости меня, мне очень жаль, что я, может быть, не понимая этого, стала каким-то таким соблазном для тебя, и ты, поддавшись этому соблазну, приступил волю Божию. Но ты пойми, и мне тоже тяжело, и я прошу тебя, чтобы ты больше так никогда не делал, потому что пока мы с тобой еще не муж и жена, такое не должно повторяться. И я прошу тебя, если ты меня любишь, действительно, пожалуйста, дорожи мной и береги меня, храни меня, а я постараюсь хранить тебя. Не ты не будь для меня соблазном, не я для тебя. Давай будем стараться вместе, чтобы все у нас было чисто и свято в наших отношениях, чтобы мы могли доверять друг другу и довериться друг другу. Это очень важно. Это очень важно для нас сейчас, для нас с тобой, для наших отношений, для наших отношений с Богом, и чтобы Бог благословлял нас. И для наших отношений потом, для нашей семьи. Это все очень важно. Вот просто честно скажите ему об этом. Объясните ему это. Я думаю, что если и это будет такая проверка для вас, кстати говоря, проверка этого молодого человека. Он вас действительно любит или нет? Вот как он к этому отнесется? Услышит он вас? Захочет ли он продолжать вот так отношения? Или все-таки ему нужно было что-то другое? Вот, Машенька, я бы вот хотела, чтобы вы меня услышали. Так, дорогие друзья, теперь, значит, у нас с вами есть письмо от Антона, второе. И мы говорили, он задавал в первом письме вопрос о коучинге. И я отвечала на него, вот, опять-таки, в передаче «Надежда для души». Но я сказала, что есть второе письмо. И это второе письмо уже связано с вопросом о прощении. И в этом втором письме, собственно, он объясняет, почему его так волновал вопрос о коучинге. Вот что написал Антон. Он пишет: «Решил объяснить вам свой интерес к этому вопросу. Из того, что я узнал, выходит, что это не метод для решения личностных проблем людей». Но это Антон писал еще до того, как была передача «Надежда для души». Тем более, если есть заболевание. То есть, значит, он понял, что коучинг – это не метод решения личностных проблем людей. То есть это только то, что касается сферы бизнеса. И не решение личностных проблем людей, тем более, если есть заболевание. А тут такая странность. Сестра моя с семьей сейчас живет в Америке. Она и все мы очень переживаем из-за ее сына. Он с детства очень верткий парень. На месте ему не сидится. Были проблемы с ним всегда. Ничем не может заниматься. Все время отвлекается. Потом быстро бросает. Даже когда играет, говоришь ему, а он вообще тебя не слушает. Вот как такого воспитывать? В детском саду и школе были проблемы. Представляете, во время занятий мог встать и начать ходить, бегать, играть в игрушки. Все время к сестре были претензии из-за него. Здесь у нас говорили, что вырастет, и это выправится само собой. Но имеется в виду, пока они жили в России. Вот, как бы, может быть, врачи там, да, говорили, воспитатели говорили о том, что, ну, это вот такая проблема временная, а он вырастет, это выправится само собой. А там, в Америке, поставили диагноз СДВГ, вроде сдвиг дефицита внимания. Я точно не запомнила, как сестра назвала это по телефону. Ходят к психологам, а те рекомендуют еще обратиться к коучерам. Поэтому я и спрашиваю вас. Сестра верующая и очень боится, что это может быть против веры. Да и сомнения есть. Уж если психологи не могут помочь, то эти коучеры чем смогут? Это же не бизнес, а парень, и проблемы у него совсем другие. Еще она, то есть сестра, винит во всем себе. У нее есть хронические заболевания – сердце, астма. К тому же во время беременности подхватила инфекцию и лечилась. Была даже угроза выкидыша. Ей предложили сделать аборт, но она отказалась. Ну, вы понимаете, как убить ребенка, ведь он же Богом данный. А теперь себя обвиняет во всех его трудностях, в его заболевании. Не понимает, как ей жить. Как надо было тогда поступить. Просит у Бога прощения, раскаивается, говорит, на сына больно смотреть. В общем, не может себя простить. То есть вот Антон описал ситуацию, которая, значит, в семье его сестры, с его племянником и переживания его сестры. И сразу становится понятно, почему у него вопрос вот к этому методу коучинга. И вот, так сказать, в чем еще переживания дополнительно его сестры, что вот она винит себя, что так получилось, и так далее, и так далее. Значит, вот просто по порядку, да? То, что вы описали, Антон, это действительно во многом очень, так сказать, подходит под те симптомы, которые относится к этому заболеванию. Но дело в том, что вот это заболевание СДВГ, это вот кратко, да, так, аббревиатура такая, вы пишете вроде сдвиг дефицита внимания, не сдвиг, синдром. СДВ, синдром дефицита внимания, Г, гиперактивность. То есть это заболевание называется синдром дефицита внимания и гиперактивность. Но не все разделяют это мнение, что это заболевание. И часть специалистов и врачей считает, что это такое заболевание, и проводятся исследования, и изыскиваются более эффективные методы лечения. А часть считает, что это просто вот как бы такие симптомы, которые могут быть, относиться к самым разным каким-то заболеваниям. То есть вот здесь нет согласия на этот счет. Но тем не менее, вот существует значительно большое, может быть, даже большее количество специалистов, которые считают, что это все-таки заболевание такое. И действительно, такие диагнозы ставятся. Ставятся эти диагнозы, и есть методы, которые применяют для того, чтобы облегчить состояние этих детей, этих людей, а в том числе это у кого-то действительно с годами, вот по мере вырастания, видимо, может быть, это было выражено не в столь сильной степени, и это выправляется, как говорили когда-то сестре Антона. Но не у всех, а у значительной части все-таки это сохраняется. Это действительно очень затрудняет людям просто даже повседневную жизнь. Это действительно не так просто. Так вот, значит, причем тут этот вот самый коучинг и, собственно говоря, что значит с этим делать. Вот я, когда рассказывала об этом коучинге, я говорила, что помимо вот такого бизнес-коучинга, да, существует и так называемый лайф-коучинг. То есть это такой как бы метод, который помогает людям достигать их личных целей и как-то вот жизненных целей, как-то вот устраивать, выстраивать свою жизнь как-то оптимальным образом, да. Ну, там разные проблемы, разные цели, разные вопросы. Но вот, тем не менее, это вот направлено на такое. Вот этот коучинг людей с дефицитом внимания, собственно говоря, вот он выделился в такую как бы самостоятельную дисциплину где-то уже в конце 20 века. Это где-то вот 90-е годы, примерно к середине 90-х годов это уже было как-то так сформировано. И, собственно говоря, вот эта концепция такого особого подхода, вот такого лайф-коучинга, который направлен на вот этих людей, страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, он был, не знаю, сформулирован, эта концепция была озвучена, ну, как это сказать, да, может быть, какие-то книги были, я сейчас не помню, но, так сказать, вот как бы в основе этого, да, зачинателями этого были психиатры. То есть я почему это подчеркиваю, чтобы понимали, что, в общем, это были люди, которые имеют медицинское образование, это были специалисты, это не были какие-то просто какие-то тренеры, да, каких-то там, так сказать, вот эти бизнес, всякие тренинги проводятся, это люди без, как правило, без такого образования специального. Так вот это были психиатры. И были книги, которые, значит, они писали, рассказывали об этом и так далее, и так далее. На чем сфокусирован этот вот вид коучинга в отношении таких людей? Вы описали то, что происходило с вашим племянником и происходит. И это же происходит и с людьми взрослыми. Ну, может быть, просто в значительной части случаев это, может быть, немножко менее выражается, как бы, потому что дети в меньшей степени способны контролировать себя, да, но и взрослые зачастую ведут себя настолько странно, что привлекают к себе внимание, и многими воспринимаются как люди просто с какими-то психическими отклонениями, хотя на самом деле в этом случае это не так. Это не психическое заболевание. Так вот, на чем сфокусирован, сконцентрирован коучинг такими людьми? На том, чтобы уменьшить степень влияния вот этой дисфункции. А это дисфункциональное поведение, да? Понимаете, вот им нужно как-то вписаться в повседневную жизнь, в обычную жизнь людей. Ну уж, по крайней мере, не вставать во время занятий, во время лекций, во время, там, например, я не знаю, там, выступлений каких-то там, не знаю, певцов, музыкантов, когда люди смотрят кинофильм, например, в кинозале там, и так далее. Да? То есть, понимаете, вот, чтобы они вели себя так, как это, ну, в общем, как бы принято в обществе, не мешая другим людям и не привлекая внимания к себе, не заставляя тех, кто с ними рядом, значит, вот стыдиться за них. Это тоже, в общем, да, очень такой фактор болезненный для многих людей. Так вот, что делает этот самый коуч? Он должен помочь вот такому человеку, так сказать, своему клиенту, да? Помочь в каком плане? Какая цель? Цель сделать так, чтобы человек научился контролировать себя и свое поведение. Вот это как бы такая главная цель, да? Значит, он должен помочь вот этому человеку, вот в случае с вашей сестрой и вашим племянником, значит, он должен помочь вашему племяннику научиться управлять своим временем. Они совершенно выпадают из времени. Научиться как-то ставить цели и достигать их. А это синдром дефицита внимания. То есть человек не может сконцентрироваться на чем-то одном. Стало быть, он, и пока он не научится сосредотачиваться на каком-то одном деле и доводить его до какого-то завершения, пусть не целый проект, но хотя бы какое-то вот задание, вот поставил цель маленькую перед собой, и, значит, вот закончил на чем-то таком, да, вот довел до какого-то конца. Ну, например, если он сейчас учится в школе, значит, вот ему надо закончить выполнение домашнего задания, выполнить его. Если он занимается игрой, значит, ну, вот какой-то этап игры этой завершить. Потому что вот эти люди, и было написано об этом, что они могут... Вот он играет, например, в какой-то команде, вдруг он взял и ушел. Представьте себе, да, играет команда в волейбол, в футбол, там, нет, там в Америке какие-то свои специфические игры. И вдруг один из игроков покидает поле. Ну, как это воспринимается окружающими? Представляете, да? Вот. А для этого человека это нормально. Он не понимает, что так нельзя. То есть надо, чтобы он начал это понимать, чтобы он хоть немножечко стал понимать, как на это смотрят окружающие, и чтобы он хоть немножечко как бы соответствовал их ожиданиям, хоть в какой-то вот в самом простой, в самой минимальной какой-то степени, чтобы это было, понимаете? И вот задача коуча – помочь в этом. И кроме того, ведь получается так, что у человека есть какие-то проблемы, ну, свойственные вот этому заболеванию, да? Но ведь все люди разные. И даже если они страдают одним заболеванием, тем не менее, можно опираться на какие-то сильные стороны человека и начинать использовать их с тем, чтобы научиться как бы что-то контролировать, хотя бы в какой-то степени планировать и так далее. Но у одного человека это будут одни стороны сильные, а у другого это будут другие сильные стороны. И вот коуч должен понять, распознать вот эти сильные стороны и помочь увидеть это вот этому самому человеку, то есть в данном случае племяннику, вот этому, да, этому мальчику. Значит, выявить его сильные стороны. Он должен помочь этому мальчику как бы начать смотреть на себя глазами окружающих людей, понимая, чего от него ожидают, какие требования к нему предъявляют другие люди. И не говоря там о каких-то завышенных, а вот самые-самые такие, вот просто, может быть, даже где-то минимальные, да, потому что есть эти проблемы у людей, страдающих этим синдромом. Что важно понимать, что в отличие от психотерапевтов, коучи, даже такие коучи, которые занимаются вот с людьми, страдающими этим синдромом, они значительно в большей степени имеют лучшую подготовку, даже с точки зрения психологии, да? Тем не менее, они не занимаются лечением. То есть их внимание направлено только на то, чтобы как бы сделать более простой и такой понятный, упорядоченный их повседневную жизнь. И чтобы вот в их поведении, как бы их поведение не вызывало вот такого какой-то такой реакции, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы это не казалось таким странным, чтобы их поведение вписывалось, ну, в общепринятые нормы поведения. Вот это для них такая цель. По сути дела, конечная цель, потому что коучинг, он всегда направлен на достижение конечной цели. Вот какая конечная цель может быть у коучинга таких людей с дефицитом внимания и такой вот гиперактивности? Мне кажется, понятно. Конечной целью может быть только то, когда человек, такой человек начинает сам контролировать себя, ну, в какой-то мере, да, и это, знаете, как называется, вот когда у него появляется такой внутренний коуч, вот как это называется, то есть как бы вот такой живой коуч как бы в виде человека, ему становится уже не столь необходим. Может быть, время от времени ему будут полезны такие встречи, да, для того, чтобы просто проверить как-то, может быть, как-то подсказать, проконтролировать, как у него что получается и так далее. Где-то там предложить ему какие-то еще варианты, потому что человек же развивается, и, в общем, где-то, может быть, у него появляются какие-то больше сил и больше возможностей, так что это, может быть, будет полезно, и даже наверняка это будет полезно. Но это не будет нужно так, знаете, практически, как бы, скажем так, на каждый день, да? Так вот, нужно, чтобы появился вот этот самый внутренний коуч, то есть как бы, чтобы человек смог сам себя регулировать, свое собственное поведение, чтобы у него появился, вот как бы в нем бы появился, был осознан им и стал привычным набор правил, которые он примет, который он будет понимать, почему, на что ему это надо, что нужно вот как бы следовать этим правилам. И вот эти правила будут как бы им руководить по жизни. Он будет, выполняя эти правила, он будет вписываться в окружающий мир нормальным образом. И у него будут развиваться такие навыки планирования. Причем какого планирования? Безусловно, это не идет речь о таком, как бы, таком дальнем планировании. Это может быть планирование на 1-2 шага вперед. Ну, хотя бы просто в том плане, что, например, вот сейчас он может встать и в школе во время занятия, во время уроков начать бродить по классу, а когда вот такой внутренний коуч у него появится, он этого уже не сделает. Почему? Потому что он будет понимать, что во время занятий это делать нельзя. И что если вот это вот сделают, то это будет мешать остальным, это будет мешать преподавателю, это будет мешать уроку, другим ученикам, и что так не принято, так нельзя делать. Понимаете? И, значит, если вдруг такая идея у него появляется, значит, он понимает, что нет, это нельзя, значит, надо подождать перемены, там, перерывы и так далее. То есть хотя бы вот планирование на таком уровне. Я сейчас просто говорю вот для ребенка, да, ну для взрослого человека это, может быть, какие-то там другие, да, дальше там какие-то уже идут там, следующие этапы. То есть в этом плане коучинг очень-очень бывает полезен. Вообще, если вот так посмотреть, собственно, что тут используется, конечно, здесь прежде всего используются такие приемы, техники такой поведенческой терапии, когнитивной терапии и поведенческой терапии. Прежде всего, потому что это работа с сознанием, да, вот так сказать, чтобы человек в какой-то степени понимал, что он делает, размышлял над этим, какие ожидания у других людей, так сказать, понимал там, в чем его какие-то представления прежние оказались, были неправильными и так далее. Но все это соизмеряется с его возможностями, с его возрастом. И по мере того, как идет выправление, да, вот, ситуации и начинает работать этот самый его внутренний коуч, то как бы вот тут можно продвигаться дальше, дальше и дальше. Ну и, соответственно, вот эта самая поведенческая терапия, когда у человека получается, что вот все те как бы желаемое такое поведение, поведенческие шаблоны, вот эти как бы схемы желаемые, они как бы у него воспитываются, да, и формируются. А те, которые являются нежелательными, те, которые вызывают ощущение, что человек просто психически ненормален, они, наоборот, гасятся. И вот такая поведенческая терапия, она прежде всего, конечно, вот в этом случае направлена на это. Поэтому, еще раз, понимаете, тут ничего опасного с точки зрения веры вот в этом нет абсолютно. Это просто идет такая коррекция поведения человека, да, и ему помогают выработать... Но то, что большинство людей просто как бы они наблюдают за поведением других, все, и это само собой как-то вырабатывается, да, порой. А вот здесь нужно приложить серьезные усилия к этому, потому что само собой вот получилось то, что как бы получилось, да. Ну и понятно, что нужно будет продолжать, конечно же, встречи с психотерапевтом, потому что, скорее всего, нужны будут лекарственные препараты. Я так думаю, что наверняка они и используются. Ну, а насчет того, что ваша сестра переживает и что она винит себя. Понимаете? Ну, а в чем она винит себя, Антон? Я думаю, что вам нужно будет с ней разговаривать. Я понимаю, что да, она просто, ну, она волнуется за сына. Она очень переживает, что так. Она волнуется за то, как он будет жить. Состоится ли он в жизни вообще, что будет с ним. Это все понятно, но помогите ей понять, вот в чем ее вина. В том, что у нее хронические заболевания, которые, может быть, у нее чуть ли не с детства самые, может быть, она их получила как бы в наследство от своих родителей или от бабушек и дедушек. Так бывает, знаете, как в роду вот бывает несколько поколений страдает какими-то видами вот таких заболеваний. В этом есть ее вина? Или ее вина в том, что вот где-то она, вот, так как вы написали, она подхватила во время беременности инфекцию и лечилась? Ну, она, видимо, работала, или она училась, она ездила в транспорте. Что, ну, как она? Понимаете, она же не могла оставить работу и сидеть дома, не выходить на улицу. Понимаете, когда, например, идет какая-то вирусная инфекция, ну, мы же никто не застрахован от того, чтобы ее подхватить, да? Да просто достаточно пойти в женскую консультацию на очередной прием к врачу, а мы знаем, что во время беременности женщины ходят в поликлинику, сдают анализы, ходят в женскую консультацию, наблюдаются у врачей. И можно там встретить людей, которые заболели, но пока об этом не знают, и там подхватить инфекцию. Понимаете, поэтому вот в чем тут вина? В том, что она лечилась, принимала какие-то лекарства, но она, очевидно, принимала те лекарства, которые ей были выписаны врачом, и вполне возможно, что без этого обойтись было нельзя. Тут в чем можно ее винить? Ей просто нужно понять, вот это все обдумать, осмыслить это, понимаете? Ну что делать? Так произошло, так случилось, да? Вот так получилось. Или вы говорите, вот вы пишете, ей предложили сделать аборт, но она отказалась. Ну, вы знаете, я так думаю, что практически, наверное, все верующие женщины бы отказались сделать аборт. И мы знаем множество случаев, когда вообще людям даже запрещали иметь детей, а женщины, забеременев, рожали, и дети жили, и там кому-то говорили, что будет страшное заболевание, но обходилось без этого. А в других случаях, когда вроде бы все нормально, и никаких нет таких предпосылок к тому, чтобы что-то такое было, а потом рождается ребенок, и сам ребенок уже болен от рождения, или потом он получает какое-то заболевание. Понимаете, ну как можно это все вот вообще угадать? Она себя винит в чем? Что она не сделала аборт? Но вы же сами пишете, ну как вот ей убить ребенка, ведь он же Богом данный, она верующий человек. Ну как? Что она не молилась, никогда в жизни не поверила, если она верующий человек, она молилась и много молилась за своего ребенка. Просто абсолютно в этом уверена, понимаете? И вы говорите, что теперь вот она обвиняет во всех его трудностях, в его заболевании, не понимает, как ей жить, как надо было тогда поступить. Я так думаю, что она делала то, что было в ее силах, насколько она могла. Другое дело, что, может быть, она не понимала, что с ее сыном. И в соответствии с этим, с тем, что она не понимала, что с ним происходит, она и не могла как бы раньше начать ему помогать соответствующим образом. Но тут опять-таки, ее ли в этом вина? Вот сейчас она оказалась там, где сыну был поставлен диагноз, она теперь смогла узнать о том, что это такое, с чем это связано, и сейчас есть возможность начать это лечение, и, видимо, оно уже начато, понимаете? И очень может быть, что будет какой-то эффект. Во всяком случае, вот насколько я читала, насколько я знаю вот эту информацию, да, вот, а мне присылают просто некоторые сообщения из Американской ассоциации психологов, в том числе христианских психологов, и ну, какие-то там статьи. И вот где-то мне просто попадалось, я сейчас не могу вспомнить, где именно, но где-то мне попадалось о том, что вот этот вот метод, собственно, откуда я знаю про вот этот вот коучинг, да, вот такого типа, что он достаточно признан, достаточно был эффективным, потому что там вот когда проводились исследования, то вроде бы были неплохие результаты. Но опять-таки, что значит неплохие результаты? Вот я не помню, что конкретно там было написано. А может быть, это была совсем небольшая заметка, где, в общем, ничего толком и не объяснялось. Больше я вот не могу вспомнить какую-то информацию. Но во всяком случае, понимаете, ну давайте пробовать то, что возможно, да, сейчас. И, конечно же, будем молиться. И я думаю, что у нас будут такие слушатели, которые будут поддерживать вашу сестру и ее мальчика своими молитвами, будут молиться за него и, возможно, и вообще за тех детей, которые вот страдают, и взрослых людей, которые страдают таким синдромом. Потому что, ну, на самом деле, всем понятно, что это очень тяжело. И самим этим людям трудно вписываться в нашу жизнь, да, и их близким тоже очень трудно, потому что, ну, вот любой человек, просто представив себя на их месте, понимает, насколько это сложно, вот любой выход куда-то, и как это, вот какое напряжение, как надо вроде бы и где-то притормозить, остановить, насколько этот ребенок или уже выросший человек тебя услышит, если у него дефицит внимания, и он порой просто действительно ему говоришь, он может вообще тебя как будто бы уже не слышит, а где-то в другом мире обретается, так сказать, витает. Поэтому я думаю, что такие у нас молитвенники будут среди наших слушателей. Было у меня еще такое письмо. Вот, Антон, я надеюсь, что я вам что-то такое рассказала, подсказала. В принципе, можно найти дополнительную информацию об этом и почитать. Меня просили рассказать еще подробнее об этом методе. Заинтересовал этот коучинг, какие там, что за вопросы задают, там, как это все проходит. Но вы сами понимаете, дорогие друзья, что это не вопрос на передачу о прощении. Может быть, как-нибудь я расскажу об этом подробнее в одной из передач «Надежда для души», просто для того, чтобы вам было понятнее, что это такое. Знаете, когда нам непонятно, как говорится, у страха глаза велики, и нам кажется, что везде какие-то там рожки торчат, да, а на самом деле, в общем, их и нет. Так вот, значит, у меня было еще письмо, может быть, блин, правда, совсем практически нет, но тем не менее я попробую. Так, было письмо от Отрады. Она написала, что у нее непростой вопрос, что она уверовала, когда я был 19 лет, посвятила жизнь свою Богу, но у нее произошла трагедия в ее жизни, упал папа со стремянки и умер на следующий день. Потом через какое-то время умирает ее мама. Мама болела перед этим, у нее было множество заболеваний и были психические, да, отклонения. И отец, и мать, в общем, посвятили свою жизнь отраде, а отрада, она, у нее инвалидность, она инвалид. И мама умирает. Мама умерла вот в январе 2016 года. И она пишет, что я знаю, что Бог есть любовь, Он всемогущий, но как могло произойти, вот что вот так получилось в ее жизни, почему Он не уберег ее родителей, почему так произошло, что не исцелил их. И когда мама заболела, она стала ходить в церковь, но не знает отрады, ради нее стала ходить мама в церковь или ради Бога. Но она верит в милость Бога, верит, что мама на небесах. И она очень переживает, что тогда она была эгоисткой и плохо относилась к маме. И не думала, что мама ее любит. А вот теперь она поняла, как мама ее любила, но уже поздно, мамы нет. Очень сожалеет, очень скучает по родителям. И боится, что когда у нее будут ее собственные дети, то есть они не будут тогда почитать ее, но тоже как-то будут так относиться к ней неправильно. И спрашивает, как простить себя за это. Я коротко написала ей такое совсем маленькое письмо. И надеялась, что я отвечу ей вот в нашей передаче. Я просто хочу сказать следующее. Вы знаете, дорогая отрада, вот вы сейчас многое поняли. Свои ошибки те поняли. Вы поняли, как мама вас любила, но вы тогда этого не понимали. Вы не разбирались тогда в этом. Понимаете? Вот вам необходимо извлечь уроки и из своей жизни, и из жизни вашей мамы. И чтобы вам, будущим детям, не надо было гадать, любите вы их или не любите. И не надо было бы ошибаться относительно ваших чувств к ним. Чтобы они всегда-всегда чувствовали вашу любовь к ним и никогда не сомневались в этой вашей любви. И еще я вам хочу сказать, что, конечно, ваша мама пошла в церковь ради вас и просила Бога заботиться о вас и хранить вас. И я думаю, что потом она почувствовала его любовь и полюбила его. И я думаю, что именно в Боге и в любви к нему, и в любви друг к другу, которая теперь есть и у вас к вашей маме, вы соединяетесь. Поэтому молитесь за вашу маму, благодарите Бога за то, что ваши родители были в вашей жизни. И я думаю, что вот вы простите себя, и вы поможете своим детям не совершить ваших ошибок. Но подробнее я об этом постараюсь написать в блоге, просто потому что время нашей передачи подошло к концу, дорогие друзья. Я прошу вас, молитесь за отраду. Тебя благодарю, Ирин. До встречи в следующий раз, на следующей неделе. Благословений вам всем, дорогие друзья.